«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. Программа «Цена революции» в эфире. Наш гость Павел Аптекарь, кандидат исторических наук и обозреватель газеты «Ведомости». А тема наша – настоящий Василий Иванович Чапаев, 130-летие со дня рождения героя, самого, наверное, известного героя русских анекдотов. Вот действительно 130 лет назад, в феврале 1887 года, в деревне под Чебоксарами родился Василий Чапаев. Павел, как правильно? Чапаев или Чапаев? Начнем с этого.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер, Михаил. Действительно, Василий Иванович Чапаев. Так было, так, по крайней мере, значится в документах того времени. Родился в семье, в крестьянской семье, в деревне Будайки Чебоксарского уезда. Сейчас это, собственно говоря, городская, это деревня, уже часть территории городской Чебоксар. Вот, поэтому, в общем, правильнее говорить, конечно, Чапаев. И вот, и более того, во многих книгах даже 30-х годов есть даже книга «Чапаев и чапаевцы», изданная в 30-м году в Самаре. Вот. Но потом, видимо, для благозвучия, скорее всего, трансформировали в Чапаев.
Угу. Ну, фильм задал просто, видимо, уже стандарт. А был ли он русским или вот чувашом, или еще есть версия «Обрусевшие мордвины»? Слушайте, семья, ну, Гавриловых изначально.
Слушайте, ну, я так понимаю, что это там не так трепетно относились к чистоте, национальной чистоте, как некоторые товарищи сейчас, и браки между русскими и представителями русских и представителями поволжских народов были частыми, но как в метрике написано, что русские православного вероисповедания.
Так, а воинскую службу, вот там еще одна история, его призвали на службу в армию. Как он проходил? Там какая-то была в советское время история о политической неблагонадежности, что-то такое, да?
Действительно, Василия Чапаева первый раз призвали на воинскую службу в 1908 году. И история действительно странная и до сих пор недоисследованная. Мне, к сожалению, не удалось ее до конца, то, что называется, докрутить, потому что есть такое вот устойчивое представление, что его брат был призван старшей, Андрей, на военную службу, и там осужден за антиправительственную пропаганду, более того, казнен. Вот. Тем не менее, Чапаева после этого призвали на действительную военную службу, которая тогда длилась в пехоте 3 года. Вот, и фактически. Вот. Но через какое-то короткое время, то есть там буквально через полгода, он был уволен с военной службы. По одной версии, это там из-за политической неблагонадежности брата, вот, а по другой версии, из-за того, что у него обнаружилась болезнь, просто бельмо на глазу появилось во время службы. И из-за этого, значит, его там то, что сейчас называется, или там в советское время говорили, комиссовали. Вот. Что не помешало его повторно призвать уже в сентябре 2014 года на службу в армию во время Первой мировой войны.
Я, кстати, забыл напомнить, что у нас есть телефон для смс-сообщений, плюс 7-985-970-45-45, и твиттер-аккаунт вызван, так что можно задавать свои вопросы. Ну вот теперь давайте о его солдатской, собственно, карьере. Был награжден Георгиевской медалью и солдатскими Георгиевскими крестами. Вот сразу там какие-то разночтения возникают. Сколько этих наград он получил?
Ну, вот есть тоже разночтения, потому что есть, значит, разночтения. Одни говорят, что он полный был георгиевский кавалер, то есть всех 4 степеней георгиевских, вот, солдатских крестов. Вот. Другая, по другой версии, 3. Вот. Ну, скажем так, документально подтверждено награждение Георгиевской медалью и Георгиевскими крестами трех степеней. Документально подтверждены. А Георгиевский крест первой степени документально не подтвержден, но это совершенно не отменяет факт того, что он был храбрым солдатом и честно исполнял свой воинский долг на фронте в течение там, почти ну, там, 2,5 лет. И там, ну, три креста, то есть 3 креста или 4 у него георгиевских, ну, это, конечно, важно, вот, но там, в любом случае, повторю, опять же, он от рядового прошел значит, путь до фельдфебеля, то есть практически высшего офицерского чина, то есть для, ну, то есть высшего чина для нижних чинов.
А русская армия. Он, подождите, он фельдфебель или там еще опять же разночтение подпрапорщик? Какой-то такой странный чин.
Вот, ну, был такой чин подпрапорщик, вот, но фактически, вот, опять же, во всех документах он вот и запасных полков, и того полка вот Белгорайского, 321-го Белгорайского полка, которому он служил, он в конце проходит как фельдфебель, а не как подпрапорщик.
А подвиги какие-то помнятся? Что он, собственно, такое совершил? Вот что нужно было сделать, чтобы заслужить Георгиевский крест?
Ну, он уже будучи унтер-офицером, взводным унтер-офицером, он во время боев лета 16-го года вел, значит, свой взвод в атаку под сильным огнем противника, значит, занял, значит, траншею противника и, значит, будучи раненым, значит, не вышел из боя, продолжал управлять взводом и тем самым, значит, выполнил поставленную роте и способствовал выполнению задач. Есть еще немало свидетельств, что он участвовал в разведывательных поисках, но там похоже, что это такие уже вымышленные истории, которые должны подтвердить его там, храбрость и исключительную находчивость и, так сказать, задатки будущего полководца.
Вот. Кстати говоря, вот тут Максим интересуется, а какая была у Чапаева гражданская профессия?
Ну, вот он плотник.
Плотник, да?
Он, как писал его соратник и преемник на посту начальника 25-й дивизии, после того, как Чапаев погиб, там, тот говорил, что плотник-то я первостатейный. Ну, это он действительно... семейная традиция, потому что отец его тоже плотничал, и довольно много, долгое время они, это была такая семейная артель, то есть отец, его старший брат, сам Чапаев и еще один младший брат.
Плотничали там вот в этом Меликессе, да?
Ну, в Балаково они сначала плотничали, потому что семья Чапаевых переехала после вот этих голодных лет. В 92-м году они переехали в Балаково. Потому это надел, видимо, не мог прокормить семью, довольно многочисленную отцовскую. И они переехали в Балаково, который был богатым и селом, и торговым, и плюс, ну, все-таки более плодородная земля. Такой был центр хлеботорговли, достаточно известный. Со своей хлебной биржей, кстати.
Павел, а если вернуться дальше теперь, 17-й год, ну, как Чапаев становится таким деятелем, так сказать, большевистской партии или там, по крайней мере, красногвардейского, так сказать, вот этого движения?
Вот, это очень интересная история. Видимо, ну, я думаю, что просто человек устал от войны, потому что после там, очередного ранения, которое он получил в ноябре 17-го года.
16-го, наверное.
В ноябре 16-го, конечно, да, виноват. В ноябре 16-го года он получил ранение, был отправлен в госпиталь. И, значит, там, в марте 17-го года, в госпитале, он изъявил снова желание отправиться на фронт, в действующую армию. Но, значит, перед фронтом ему дали второй в его жизни отпуск, значит, на родину. И он уже из этого отпуска не вернулся. Ну как, он не дезертировал, он в принципе, он имел на это право, по моему глубочайшему убеждению. Человек 2.5 года провел на позициях, он остался унтером вот в запасном полку, который сначала, который находился в Саратове, 90-й запасной полк пехотный. Вот. И он там стал фельдфебелем. И более того, что любопытно, он был одним из командиров ударного отряда, которые формировались временным правительством весной и летом, вот, для того, чтобы как-то сохранить и поддержать боеспособность русской армии, которая сильно пошатнулась в ходе событий революционных. Вот. А потом, видимо, ну вот человеку надоела эта война, потом вот он, эта война ему стоила распада семьи, вот, смерти там, многих друзей. Вот, и...
Интересно, знаете, что вот я обратил внимание, посмотрел биографию. Дата вступления в партию дается с точностью до дня. Это как вот вообще, что там какого-то 20, предположим, кажется, 1 или 22 сентября Чапаев вступает в партию большевиков.
Слушайте, ну это очень забавная история, потому что, с одной стороны, значит, он сначала вступил в Федерацию анархо-коммунистов в Саратове. Угу. Вот. Потом тему каким-то образом, не, ну, то есть как-то не приглянулись, он, когда его уже перевели в запасной полк 138, который находился в Николаевске, нынешний Пугачев, вот, он пришел уже в уездный комитет большевистской партии, чем, значит, ну, боевой бравый унтер, значит, с практически полным там, или почти полным бантом георгиевским приходит в уездный комитет большевиков. Это было дело, значит, летом, то есть в июле 17 года, значит, этот Арсений Михайлов, который был тогда одним из руководителей местной организации, решил, что, значит, это пришел, как он пишет, какой-то черносотенец нас громить. Ну, и, значит, чуть только что под стол не спрятался. Вот. А тот, значит, сказал, что а я хочу к вам партию вступить. Вот был в эсерах, был, значит, в анархо-коммунистов.
А, то есть в эсерах он тоже успел побывать?
Ну, по крайней мере, вот так пишет Арсений Михайлов, а вот автор как раз этого воспоминания Чапаев и чапаевцы. Угу. Вот. И вот, там довольно колоритное описание Чапаева. Вот. Вот, надо сказать, что народный вождь Чапаев очень, ну, это никак его не характеризует отрицательно, любил хорошо иметь бравый вид и хорошую воинскую выправку, и качественный мундир. Вот, что не раз отмечал, то есть, что отметил и Михайлов, и потом ответил бывший генерал Федор Федорович Новицкий, когда Чапаев уже после своего бегства из академии пошел представляться Михаилу Васильевичу Фрунзе. Вот, там тоже довольно забавное описание.
Это уже, ну, это мы, ну, не... да, это далеко, уже, это, да, далеко забежали. Это... Хорошо, 17-й год, уже осень. Значит, чем занимается Василий Иванович, значит, вместе с большевиками?
Ну, Василий Иванович остается фельдфебелем 138-го полка запасного. Вот. Ну и постепенно он там перехватывает инициативу. Командование на себя пытается, значит, он участвует в окружном съезде солдатских депутатов в Казани и гневно клеймит эсеров и меньшевиков, которые требуют войны до победного конца. Он говорит, это, значит, вы, значит, на фронте сами не были, а я-то вот недавно с фронта, и я знаю, что люди воевать-то не хотят. Что, ну, видимо, было правдой. И уже из Казани он приехал с мандатом на занятие должности командира 138-го полка. Командир полка, подполковник Отмарштейн, пытался как-то сопротивляться, ну, довольно вяло. То есть там он просто ушел из кабинета, там, не подписав акт о передаче командования, и все. То есть никакой там стрельбы в тот момент в городе не было. Стрельба началась в Николаевске позже, когда, значит, собрался уездный крестьянский съезд, где, значит, была возможность того, что там эсеры, которые там составляли большинство, объявят там незаконный вот, захват власти большевиками и потребуют, значит, передачу власти съезда. Но вот это была проба пера Чапаева, как уже командир красногвардейцев, которому он там быстро формировал из распадавшегося этого полка 138-го запасного красногвардейский отряд. Вот. И вот они разогнали этот уездно-крестьянский съезд, по крайней мере, нейтрализовали эту вот, такую антибольшевистскую его часть.
Просто я еще читал, что он якобы, собственно, и переименовал этот город Николаевск в Пугачев.
Нет, это уже...
Это легенда, да?
Да, это уже... Это, вот очень много легенд сопровождает эту фигуру, что неудивительно. Вот. Но об этом мы чуть... Обязательно я об этом расскажу. Вот, вот опять же, вот это вот крайнее упорство чапаевцев и его, Чапаева и его солдат, она во многом обусловлена таким семейным характером войны, потому что в феврале 18-го года Чапаев был, он сначала был комиссаром по военным делам Пугачевского вот этого совета. Вот. А затем стал комиссаром по внутренним делам. Вот. И в этом качестве он командовал одновременно и красногвардейским отрядом. И в один из моментов вспыхнул мятеж антисоветский, антибольшевистский в Балакове. Вот. И тогда восставшие жестоко расправились с его младшим братом Григорием, который тоже там прошел Первую мировую. Вот. Ну, они просто подняли на штыки. Вот. И когда Чапаевский отряд отбил город, очистил его от повстанцев, вот, ну, видимо, в Чапаеве что-то еще перевернулось, и впоследствии действовали чапаевцы достаточно ожесточенно против любого
противника. Это уже был что, полк имени Степана Разина такой?
Нет, там это еще был красногвардейский отряд. Полки уже вот эта бригада, а потом дивизия николаевских полков. Это уже немножко более поздняя история. Это уже весна или лето 18-го года. Это первый поход на Уральск.
А вот с чехословаками, когда, собственно, началось выступление чехословаков, пришлось Чапаеву воевать?
Ну, это уже Чапаеву пришлось воевать с чехами, с чехословацким корпусом и с отрядом под командованием будущего генерала чехословацкой армии Роберта Вобрателика, или Вобрателика, я не знаю, как правильно ударение. Это уже скорее август 18-го года, когда... вот эта вот бригада николаевских полков сражалась под Николаевском. И, то есть они сражались вот в этом Николаевском уезде и уже образованном практически в годы Первой мировой войны Балаковском уезде против чехов и против Народной армии Комыча, против Хвалынской группы, который тоже очень любопытный человек, яркий, руководил Федор Евдокимович Махин, который потом воевал у югославских партизан против нацистов.
А, кстати говоря, успел же еще как-то поучаствовать в каких-то военных действиях против Каледина на Дону?
Нет, это
тоже легенда.
Это они собирались отправить этот отряд, но против Каледина и там под Царицыным Чапаев не воевал все-таки.
Ну, то есть, он, собственно, реальная вот его воинская карьера такая, военачальника, началась, я так понимаю, когда произошел переворот в Самаре, появление правительства Камуча и Чечни.
Чуть пораньше, потому что был первый вот этот поход Саратовской армии, так называемый, на Уральск, потому что уральские казаки восстали против советской власти, они отказались ее признавать. И был вот в мае, в начале июня поход, первый поход этой группы на Уральск, который закончился неудачно, потому что казаки дождались, пока, значит, красные дойдут почти там, на подступы в пригороды Уральска, а затем внезапным конным рейдом ударили по станции снабжения, и Красной армии, вот этим красным отрядом, пришлось отступать.
А, ну и что вот к ноябрю 18 года героически навоевал Василий Иванович Чапаев? Так что его смогли даже отправить в Академию Генерального штаба. Почему его выбрали?
Во-первых, там был, я думаю, что тут две истории. Во-первых, действительно, Чапаев успешно действовал против чешских отрядов и против войск Народной армии Комыча, довольно немногочисленных. То есть надо понимать, что это такая была маневренная война ограниченными силами. И здесь Чапаев, в общем-то, преуспел. Где-то, конечно, его трофеи и огромные потери, нанесенные им противнику, сильно преувеличены, но так или иначе, значит, Чехов, он заставил из-под Николаевска уйти, который они захватили на короткое время, и также заставил отойти на правый берег Волги Хвалынскую группу полковника Махина. Вот. И, но, кроме того, он успел страшно поругаться с командующим 4-й армии, который раньше именовал Саратовской, Тихоном Хвесиным, неоднократно обзывал его в донесениях мерзавцем. Так и писал: я обманут мерзавцем, командующим 4-й армией. Вот. Постоянно, то есть довольно часто не исполнял приказы вышестоящего командования. Но, кстати, под Николаевском тоже его приказали там выйти из-под удара и отойти из-под Николаевска, и потом только ударить на Чехова. А он, оставив небольшое фланговое прикрытие, ударил им в тыл сразу же. Вот. То есть он довольно сильно рисковал. И вот эта вот неуступчивость и своеволие, своенравность, она, видимо, сыграла роль в том, что, значит, его решили отозвать, потому что Хвесин требовал предания его военному трибуналу, но большинство военного совета 4-й армии его не поддержало. Вот. И Хвесин в гневе, значит, сказал, что, значит, ах так, значит, я ухожу. Вот. После этого, там, чтобы конфликт как-то, видимо, уладить, и такую вот немножко унять эту вольницу, решили отправить Чапаева в академию.
Да, но это такая чисто российская традиция, что если человека нельзя, так сказать, снять с должности, его надо отправить там на учебу или куда-нибудь повысить в сторону.
На повышение, да.
Да-да-да, вот. Но про эту учебу, по-моему, там одни анекдоты, так сказать, идут, хотя у нас времени довольно мало, да. То есть это какие-то такие смешные истории, по-моему, там, что он не знал о существовании Лондона и прочее, да.
Ну, слушайте, а это не его вина. Вот он там, как он описывал, он срезал профессора Печкина, ну, видимо, под которым подразумевался Александр Андреевич Свечин. Что, а вы знаете реку Солянка? Спросил он.
Мы здесь остановимся с Павлом Аптекарем и продолжим после недолгого перерыва.
Цена революции.
Позаранку на работу радостно идет народ. Понедельник он как вторник, но чуть-чуть наоборот. Ждет сигнала светофора, долго в пробке президент. И случись бы то, во вторник был бы громкий инцидент. Депутат обнялся с геем, о чрезмерности зарплат. Сельский врач не прогоревшим открывает банки вклад. Много странных обстоятельств попадали в разворот. Понедельник он как вторник, или все наоборот.
Хроники перевернутого мира. По понедельникам в программе «Дневной разворот» с Ириной Воробьевой и Оксаной Чиж. Особое мнение главного редактора независимой газеты Константина Ремчукова вы можете услышать в одноименной программе «Особое мнение» в понедельник после 19 часов. Эфир ведет Татьяна Фельгенгауэр.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждый каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Бетловский час» с Владимиром Ильинским. Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
«Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. Продолжаем наш разговор с Павлом Аптекарем. Василий Иванович Чапаев. Ну что, давайте что-нибудь про академию расскажем, про учебу.
Ну, она была очень кратковременной, потому что Чапаев прибыл в академию генерального штаба, уже советскую, в начале декабря 2018 года. А уже либо в конце декабря, либо в начале января 2019 года оттуда убыл по собственной инициативе, потому что уже где-то там в 20-х числах декабря он написал Гавриилу Линдову, члену военного совета 4-й армии, который его, собственно говоря, направил туда, что я нахожусь как в тюрьме, значит, не дайте мне пропасть, или я сам убегу. Ну вот Линдов написал ему, что он не может его отозвать, поскольку не имеет таких полномочий, и Чапаев оттуда каким-то образом уехал и довольно длительное время находился не у дел, в общем-то, где-то, наверное, до начала марта 2019 года практически. Вот. И надо сказать, что некоторые соратники Чапаева, отчасти его родственники, ругают академию, и там и Свечина, который выведен там у Чапаева как профессор Печкин. Вот. Но Кирилл Афанасьевич Мерецков или Иван Васильевич Тюленев, первый маршал Советского Союза, второй генерал армии, как раз оценивают Свечина очень высоко, как человека высоко эрудированного, и который много давал слушателям. Вот. Ну, видимо, то, что военспецы как-то ставили под сомнение его дарование воинское, его очень задевало. И это, возможно, было одной из причин того, что он оттуда уехал из академии.
А как он получил новое назначение, вот новую дивизию и так далее?
Ну, сначала он получил не дивизию, а Александр Гайскую группу или бригаду. Дело в том, что командующим новой 4-й армии стал Михаил Фрунзе, хорошо известный полководец гражданской войны Красной, вот, который тоже был самоучкой. Вот, и тот узнал, что Чапаев не удел, и решил этого степного самородка пристроить к делу. Вот, вызвал его, тот прибыл по свидетельству начальника штаба 4-й армии Федора Новицкого, вел себя очень почтительно и спокойно с командармом и получил новое назначение, после чего, значит, двинулся на юг Уральской области, потому что Уральск уже к тому времени был взят Красной армией, и Уральское казачье войско частично испытало то же, что донцы.
Расказачивание.
Да, ну, то есть разложение, потом и там какое-то прекращение войны, потом расказачивание, да, что вызвало восстание и впоследствии контрнаступления, которое уже, ну, было без Чапаева, собственно говоря. Потом впоследствии пришлось Чапаеву ликвидировать.
А вот бои за Уфу, где как раз Чапаев был награжден орденом Красного Знамени, собственно, какая роль его в этом, в общем, да, важном действительно событии?
Ну, она действительно выдающаяся роль, потому что именно на других участках фронта Красной армии не удалось переправиться потому что ей противостоял никак не Капель, как показано в фильме, да, противостоял Красной армии на этом участке 2-й фимский корпус генерала Сергея Войцеховского, будущего военного министра Чехословакии. Вот. И, а вот на том участке, где находилась Чапаевская дивизия, там был такой достаточно болотистый берег и очень противоположный, и считавшийся неприступным. Поэтому он был плохо прикрыт. И, воспользовавшись этим, Чапаевская дивизия переправилась на плацдарм, и там, его в упорных боях отстояла, затем уже двинулась на Уфу. И действительно ее заняла.
Вот. Это причем, июнь 19-го.
Да, это начало июня 19-го года, 8 июня, причем Чапаев был ранен, опять же, причем пули в голову с аэроплана. Вот. Но не покинул, то есть его там пуля застряла в черепе, вот, и оттуда вынули. Вот. В тех же боях был контужен разрывом бомбы, опять же, с аэроплана, пущенной Фрунзе. То есть там такие, будь белогвардейские летчики точнее, в общем...
История могла бы пройти по-другому.
Да. Ну, то есть, может, не история, но, по крайней мере, бои могли быть более еще более упорными, они и так были более упорными.
А вот, кстати, об этом фильме и так называемой психической атаке, это все-таки выдумка?
Это, да, рискну получить там, эпитет там, типа «Мрази конченые», но это миф, это выдумка. Вот. Дело в том, что корпус Капеля был значительно, ну то есть незначительно, но это был южнее. Вот. А против Чапаевской дивизии сражалась 4-я Уфимская и 8-я Камская дивизия белых. Опять же, никаких офицерских полков в корпусе Капеля не было. И вот эти там черные или белые мундиры, это единственное, кто мог быть, это унтер-офицерская школа, сформированная из выпускников местных гимназий и реальных училищ. Вот. Это там 120-140 человек максимум. Вот. Это 17-18-летние мальчишки, которые просто плотно ходили в атаку, потому что иначе не умели. Вот. И, возможно, их действительно скосили. Потом это вот переродилось в легенду об офицерской, вот, об этой психической атаке. Вот. На самом деле, не психические, а беспатронные атаки практиковали ижевские и воткинские рабочие при захвате Уфы как раз.
Они же на стороне белых, естественно.
Ну да, были. На стороне. Но они были, после восстания. Да, разумеется, это они воевали на стороне белых. Вот, но у них просто было очень мало патронов, поэтому они вот ходили в атаку, ну, не плотными строями, а цепями. Вот, и, возможно, это тоже там породило какую-то часть мифа о психических атаках.
Вот я, знаете, что хотел спросить? Интересная история с еще одним героем этого фильма, так называемым Петькой. Я неожиданно обнаружил, что это вот этот самый помощник, да, или там кто там он, порученец, на самом деле был...
Начальник связи.
Да, был Петр Семенович Исаев, окончивший реальное училище, то есть человек, имевший среднее образование, между прочим, имевший офицерский чин штабс-капитана. И вот я теперь думаю, может быть, история о подвигах Василия Ивановича Чапаева, о его воинском таланте, связано с тем, что у него просто под рукой был опытный, образованный человек.
Ну, вы знаете, Чапаев не доверял в целом офицерам и бывшим, да, то есть в основном командирами его полков были люди с опытом Первой мировой войны, но, как правило, унтер-офицеры и там бывшие солдаты.
А вот этот Петр Исаев, он же в том же полку служил, где и Чапаев, пишут. Вот Белогайский полк.
Да. Ну, дело в том, что все-таки Исаев, он был начальником связи в дивизии.
Вот так, да.
Вот. Он действительно не был ординарцем, но он был начальником связи в дивизии. И, опять же, он погиб в самом начале вот этого Лбищенского боя, поэтому никак помочь Чапаеву он уже не мог. В общем-то.
Хорошо, еще один, значит, вопрос. Тут уже я тоже вижу, пишут, где Чапаев приобрел опыт конника, ведь он был пехотинцем.
Ну, на самом деле, вот этот вот командир на лихом коне, это тоже вымысел, потому что, вот я процитирую документ, как раз он пишет Хвесину в октябре 2018 года, товарищ Хвесин, буду жаловаться на вас Центральному исполнительному комитету, до сих пор у меня одна машина, и та негодная. Вы мне приказ даете и требуете выполнить, но пешком по всему фронту я ходить не могу, верхом мне ездить невозможно. Как вам известно, у меня вышиблена рука и порвана жила. Это вот результат одного из ранений Первой мировой войны, а он был ранен трижды. Вот. Порваны жилы, управлять лошадью не могу, полки стоят очень далеко, и во время действий мне необходимо как командиру быть при них. Поэтому прошу выслать мне для дивизии, для дела революции мотоциклет с коляской, два легковых автомобиля и четыре грузовика для подвозки снабжения.
Ну, то есть он на лихом там по Карде или Форде рассекал?
Ну,
на
Форде на самом деле сохранились воспоминания его водителя или там шофера Василия Козлова. Их можно там без труда найти. Вот. И он на Форде, да, по карте у него был, но по карте оказался очень тяжелым для русских дорог. И поэтому на Форде Василий Иванович преимущественно ездил.
Да, вот теперь, собственно, об этом походе на уральское казачество, которое, так сказать, привел к гибели Чапаева. Что это была за экспедиция? Ну вот, тут я, кстати, замечу, что даже в книге Фурманова, в общем, пишется, что, так сказать, тот же Чапаев приказывал пленных не брать, кончать там подлецов, ну и так далее. В общем, вел себя достаточно жестоко.
Ну, это, ну, мало кто во время гражданской войны отличался гуманностью. Тут же ничего не поделаешь. Вот. И что касается уральской экспедиции, то есть это уже после взятия Уфы 25-ю дивизию перебросили на уральское направление, причин было две. Значит, вот. Дело в том, что вот это восстание уральских казаков, оно принял широкие масштабы, и уральцы, значит, не только заняли практически всю область и блокировали Уральск, где находился Красный гарнизон блокированный, но и начали угрожать Пугачеву, Николаевскую и Самаре отчасти. То есть они могли нанести серьезный вред снабжению центра России хлебом, и кроме того создавалась угроза то, что уральцы соединятся с Врангельской армией Кавказской где-нибудь в районе Царицына, перережут Волгу, соответственно, последний ручеек нефти, который питал Красный воздушный флот и Красная бронесила, мог иссякнуть практически. Вот, поэтому этому направлению придавалось очень большое значение, и Чапаевская дивизия 25-я пошла туда.
Вот. Ну, она шла, и вдруг вот Чапаев гибнет, такая засада, скажем
это
так.
Это не засада, это, в общем, казаки долго пытались остановить и безуспешно вот этот поход Чапаевской дивизии, то есть это надо понимать, что дивизия это 9 стрелковых и кавалерийский полк, плюс Чапаеву были приданы еще 2 бригады из других дивизий. Вот, еще 6 стрелковых и кавалерийский полк. Вот. Остановить они их в бою не могли, потому что, ну, Чапаевская дивизия в тот момент была просто хорошо укомплектована и неплохо вооружена. И тогда, значит, они воспользовались таким просчетом чапаевским вот в расположении войск. Довольно небольшая, ну как, относительно небольшая группа Белый конец, там по разным расчетам это там 1200-1500 человек, это вторая кавалерийская дивизия уральская.
Да, там Тимофей Сладков.
Да, Тимофей полковник. Сладков, да, полковник Тимофей Сладков, и еще был генерал Бородин, который погиб в Лубичинске, в ходе Лубичинского боя. Вот. И вот эта группа, обмотав лошадиные копыта тряпками, чтобы меньше шума производить. Они взяли всего там минимум продуктов, всего 2 орудия, и они отправились на Лубичинск, который был достаточно слабо прикрыт боевыми частями. Там была только инструкторская школа и там какие-то вспомогательные части. Вот. Про то, что, значит, броневик, который показан, опять же, в знаменитом кинофильме, надо забыть, потому что надо понимать, что шум мотора бы выдал бы казаков за несколько десятков верст.
Но они там где-то прятались в, какой, они прятались в каких-то вот камышах, балках, да?
В балках, в камышах они, и потом внезапно налетом они захватили Лубищенск и разгромили штаб и тылы 25-й дивизии Чапаевской.
Чапаева, кстати, была разведка, она их не заметила.
Была, да, они их не заметили, от этого есть достаточно такая распространенная версия, что летчики предали, но это, в общем, одна из гипотез, которая не подтверждается фактами, потому что затем двое из этих летчиков, захваченных белыми, они действительно служили в Белой армии, но двое из них потом перелетели обратно к красным в октябре и в ноябре 19 года. А еще один экипаж, который был захвачен при налете на Лубищенск, пытался тоже перелететь к красным, но был, значит, неудачно они взлетели, упали на аэродром, и, значит, летчик погиб, а летчик-наблюдатель застрелился, чтобы не попасть в руки белого.
Павел, а как все-таки погиб Чапаев? Как в кино?
Есть разные версии, что, значит, самое популярное, значит, некоторые утверждают, что его все-таки переправили на, то есть он не плыл, судя по всему, значит, он был уже к тому времени дважды тяжело ранен, к этому моменту его, в общем-то, случайно там могли захватить в плен, но он, кстати, сумел уйти от казаков. Наверное, это для него ничего страшнее не было, потому что, как он говорил, что против меня никто не устоит, а тут, значит, казаки, которых он там обещал изничтожить и утопить в Урале, вот, его могли захватить в плен, ну, наверное, там поиздевались бы над ним казачки бы всласть. Вот, и он был дважды тяжело ранен, его пытались переправить на вот этих куске, там, или на воротах.
Половинка через от ворот, там есть
половинка от ворот, да. Или там калитка, вот, и то ли он умер от потери крови во время переправы, то ли его похоронили уже, переправив на другой берег Урала, но, значит, могилу его не смогли найти. Есть версия, что он там остался живой, но они вообще ничем не подтверждаются. И что там просто сидел тихо, чтобы там, типа, смыть свой позор. Но это совершенно ничем не подтверждается. Вот эта версия о том, что он остался живой. Вот. Судя по всему, он умер от ран вот во время переправы или сразу после нее.
Там пишут, что вот те, кто попал в плен, тех всех перебили казаки. Это подтверждается версия?
Ну, как сначала, ну как, всех не перебили, там, ну, в общем, расправа была жестокой. То есть там несколько там, десятков или несколько сотен человек там действительно порубили. Особенно тех, кто, значит, на кого казачки указали, что те там зверствовали или насиловали. Тех, конечно, казаки просто изрубили шашками прямо на месте. Вот. Но других нет, отправили там, их где-то там собирали во враге, отправили в плен потом.
Ну, и теперь, собственно, опять же, о легенде. Вот сама легенда, которая дала и книгу, роман Фурманова «Чапаев», и фильм «Чапаев», и Пелевина о Чапаеве. Вот когда она, собственно, возникает? Все-таки с момента гибели, с момента появления книги Фурманова, или кино «Великая сила»?
Я думаю, что тут две вещи, конечно. И сначала это книга Фурманова, которая совершенно там очень яркая и увлекательная, надо отметить. Ну и затем, конечно, вот эта вот эмоциональная индоктринация при кино. Известно, что Чапаев сам редактировал сценарий и попросил...
Фурманов? Кто редактировал сценарий?
Сталин редактировал, Сталин редактировал киносценарий, угу. Потому что ему не совсем понравилась первая версия, и он попросил какую-то романтическую линию туда ввести. Вот, и отсюда появилась Анка. Вот, Анка-пулеметчица. Ну, на самом деле, в Чапаевской дивизии была... Был прототип Марии Попова, красноармеец, награжденный орденом Красного Знамени. Вот.
Ну, романтическую версию авторы могли и из жизни взять, поскольку Чапаев был большой охотч до всяких похождений. Это известно.
Ну, скажем так, мы знаем это только из воспоминаний Фурманова, но то, что у него там был какой-то достаточно серьезный роман с женой Фурманова, это факт. Вот, но он там, это такой был все-таки роман в письмах. То, что там в некоторых желтых изданиях писалось в 90-е и в начале 2000-х годов там, о каких-то интимных отношениях, этого все-таки не было. Потому что...
Но в результате, так сказать, Фурманов поссорился с Чапаевым, покинул дивизию и Фурманов остался жив.
Ну, в общем, да, потому что он написал об этом, что если бы не эта история, да, там он потом признавался в дневнике, что там на самом деле причиной размолвки его с Чапаевым это именно ревность из-за жены. Вот, и называл это, если бы не мой ангел Ная, то я бы, возможно, погиб бы в Лбищенске.
Да, ну получается так, что товарища Сталина чисто героическая история не устроила, ему хотелось еще и мелодраму туда запихать.
Да, ну надо сказать, что Сталин смотрел за полтора года, он посмотрел Чапаев 38 раз. Вот. И опять же, надо сказать, ну, знаете, на самом же деле были целые демонстрации, значит, с плакатами, мы идем смотреть Чапаева. За короткое время там посмотрел по разным оценкам там от 45 до 50 миллионов человек эту картину. Вот. И что любопытно, уже в процессе, значит, просмотра Сталин с Ворошиловым потребовали, чтобы из фильма убрали реплику, что, значит, а если подучусь, то смогу и в мировом масштабе, значит, и ограничили амбиции Чапаева фронтом. То есть про то, что в мировом масштабе могу...
В мировом масштабе они сами должны были заниматься, по всей видимости. То есть приревновали к покойному, получается. Ну, хорошо. А анекдоты? Времени, конечно, мало. Когда появляются анекдоты о Чапаеве?
Первый анекдот появился еще в 30-е годы. Значит, зачем вы ходите смотреть так часто? Ну, надеемся, что выплывет. Вот. Но потом уже помимо того, там... по мере того, как советское общество так становилось более пофигистическим и менее индоктринированным, и опять же после Великой Отечественной войны, которая была куда более страшной и куда более тяжелой, и которая коснулась действительно всех, потому что гражданская война там, ну, прошла мимо многих достаточно людей, вот, то появились новые герои, Чапаев уже становился там, ну, наверное, так же, как там, герой войны 12-го года. Плюс вот это вот ироническое, постепенно растущее ироническое отношение к пропаганде породило вот эту волну анекдотов. Вот, там можно вспомнить про то, что там, как там дедушка там спрашивает, а как вы правда видели Чапаева? Да, видел, вот сижу я у пулемета, мне командир говорит, вот смотри, человек плывет. Я по нему та-та-та-та-та-та, потом я знал, что это Чапаев. Вот. Потом было не то, что там Чапаеву прислали, потребовал танковый корпус на помощь, ему прислали танковый корпус, но без башни и там, без гусениц. Вот. Что вызвало.
Слушайте, я о важном забыл спросить. Вот от анекдота все-таки чуть-чуть назад. А противники Чапаева, вот с кем бы вы сравнили его у белых?
Ну, с Молчановым, наверное. На самом деле, почему капелевцы появились? Потому что советская пропаганда не могла сказать, что самым упорным и яростным противником Красной Армии на Восточном фронте были ижевские и воткинские рабочие, восставшие против советской власти в 18-м году. И, в общем, ну, история не знает сослагательного наклонения, но вот она решила из-за того, что генерал Ханжин, командующий Западной армией белых, распустил ижевских и воткинских рабочих. Вот эту дуэль между Чапаевым и Молчановым мы на поле боя мы не увидели.
Да, вот спрашивают уже в лоб, а кто для вас Чапаев, злодей или герой?
Ни то и ни другое.
То есть герой вашей будущей книги, я так понимаю.
Ну скорее. Да, это герой. Я надеюсь, что все будет нормально. И там месяца через два выйдет книга в «Молодой гвардии» в серии «Жизнь замечательных людей». Вот. И
деталей будет много.
Деталей будет немало.
А все-таки источники, новые источники удалось найти в архивах что-то, что еще не было о вашем герое найдено? Вот,
ну, вы знаете, я хотел бы сказать, что очень любопытная вот эта история с все-таки в бои вот под Николаевском. И то, что там чехи понесли большие потери, это подтверждается документально. Ну как, там деликатно пишет, значит, что чешские войска устали и требуют смены. Вот, что означает, что действительно там Чапаев их очень сильно потрепал.
А картошкой-то он пользовался на картах? Последний вопрос.
Ну, возможно, и пользовался, но, возможно, это такой вымысел, вполне возможно также, что это и вымысел режиссеров Васильевых, которые на самом деле тоже не братья никакие, а однофамильцы.
Вот видите, сколько легенд мы сегодня опровергли. Сегодня нашим гостем был Павел Аптекарь, историк и автор будущей книги о Василии Ивановиче Чапаеве, которому вот, видите, 130 лет со дня рождения.
Да, 9 февраля.
Да, всего доброго, до свидания.